глаза. И из города, биржа, казалось каким-то сараем, потому что за ней торчал огромный купол этого Монблана. Можно дискутировать, хорошо или нехорошо, но купол снесли, да, теперь его не видно. И вот в городе была дискуссия, просто вот до драк практически доходила, строить на локте Охте-центр, который в нашем городе, какое название получил по английскому проекту, такой высокий, четырехметровый памятник Газпрому. Бизнес-центр Газпрома. За Смольным собором. За собором Раскрели. Из города, если смотреть с Литейного проспекта, или с других мест, то вот это произведение Раскрели казалось бы спичечным коробком на фоне 400-метрового здания, получившего в нашем городе название «Газоскреб». Не «Небоскреб», а поскольку это «Газпромская», «Газоскреб». Или «Початок» по кукурузе, потому что английский вариант предполагал вот такую похожую очень форму на кукурузу. Город стал на дыбы. На дыбы. Хорошо, что у нас президентами премьерами являются петербуржцы. Да? И когда, в конце концов, президентом был Медведев, то он по требованию петербургской общественности отменил решение и разрешение на строительство вот этого чуда, и его перенесли просто в область, в Лавку. Хотя это было принять очень нелегко, потому что Газпром он зарегистрировался в Санкт-Петербурге при Матвиенко. По ее предложению город предоставил вот этой огромной компании, да, одной из самых крупных в России, входящих в сотку мировых компаний, предоставил льготы налоговые. И «Газпром» платил налоги не в Москве, а в Санкт-Петербурге. Это был самый большой налогоплательщик в городе. Бюджет города в определенной степени зависел. Но требование культурной общественности не портить город, не портить в том числе вот этими точечными застройками в старом городе. Хотя, ну, вы понимаете, да, знаете, наверное, все-таки проблему, приехав в Санкт-Петербург, что многие дома у нас разрушаются, которые признаны федеральным достоянием, культурным достоянием. Разрушаются всегда в праздники, в выходной, без всяких разрешений, без всяких документов. А потом уже вот перед фактом оказывается градостроительный комитет города, ну что делать, вот уже снесли. В том числе как было со зданием на пересечении Невского и Фонтанки, там где Фонни Плот, да, вот угловое здание. Тоже его взяли за выходные и снесли. Так же как снесли здание около метро площадь Восстания, где сейчас магазин «Стопман». Тоже вечером снесли. Вот этот новострой и точечная застройка в старом городе являются проблемами таких культурных центров, как Санкт-Петербург. Тем более, что весь центр ЮНЕСКО был объявлен, да, зоной культурного наследия. Весь центр. А у нас в центре именно самые прибыльные для бизнеса точки строительства. И поэтому этот бизнес уничтожает этот центр, старину, вот, привычный вид, традиционный, да, наследие великих архитекторов, строителей. Это наша боевая проблема Санкт-Петербурга в большей степени, чем даже Москва, потому что Москва часто горело, ее часто рушили и при Дмитрии Донском, и при И уже после, через 2 года после Мамаева сражения, новый хан какой? Шехтамыш сжег все равно Москву, разрушил Белокаменную, да? И при Иване Грозном, хоть и заложили Красный Кремль, но об этом будет вопрос, поэтому не буду называть, да, кто перебирал. Вот. Но его тоже разрушили, потом снова Белокаменная была, потом снова Краснокаменная была. Поэтому, ну, вот Москва более динамично как строилась, отстраивалась, восстанавливалась, поэтому такой жесткий проблема. По 3 человека на ряду. По 3 человека. Так, молодые люди, там и последний парк, по-моему, в 4-м сидит, я просто плохо вижу. Вот, вот. А, вы на разу, да? Меня так вижу. Хорошо. Отлично. Но все-таки, да, про там культуру, это про музыку, про живопись. Вот в школе, ну и не только в школе, и в большинстве учебников говорится об этом. Но ведь все-таки общество такие сюжеты выливается редко, как вот в Газострёв. А проблема культуры обсуждается, потому что культура это вовсе не архитектура, литература, живопись, музей. Точнее говоря, не только это. Не только это. Гораздо более сложный вопрос, дискуссионный вопрос, это вопросы, связанные с культурным кодом, нравственностью, моралью общества, ценностями, традициями, обычаями, верой, что и об этом вообще не говорится. Но ведь переходя в другое качество из школьников, студентов, надо же и о других вопросах думать, и о других проблемах уже задумываться. Поэтому, когда мы в прошлый раз вот так вот в общем говорили о нравственности морали для записи, я вот сегодня хочу немножко все-таки это, да, потеоретизировать для того, чтобы можно было что-то записать. Вот главное отличие человеческого общества от животного мира заключается как раз в том, что в ходе развития культуры вырабатывается не просто ценности, да, а ограничения. Ограничения человеческого общества. Искусственные ограничения. Искусственные. Вырабатываются этика взаимоотношений и между отдельными людьми, и между социальными слоями, и между полами, и между возрастами проблемы отцов и детей. Искусственные, да? Вот отличающие общество от животного мира, потому что только у человека, только в человеческом обществе есть такие понятия, как мораль. В животном мире нет такого понятия. Нету. Не только не дум, человек может быть сапиенс, да? Человек думающий. Это очень узкая характеристика человека, думающий. Мошенник, он тоже думает. А главная характеристика человечества все-таки должна быть еще и в том, что оно моральное, нравственное, отличающее от стада приматов. И вот на протяжении тысячелетий вот эти вот искусственные нормы поведения, эти ограничения, эти правила, эти навыки, ни в какой руке вилку держать должен джентльмен, если право у него котлета, да? Вот не об этом идет речь. Еще говорит тоже не только об этом. А в более широком понимании этических, эстетических, моральных, нравственных основ общества. Почему я об этом говорю? Потому что вот сейчас именно эти вопросы вызывают наибольшую дискуссию. Наибольшую дискуссию в том числе при обсуждении разницы и различий по 3 человека на скамейку. или обсуждение разницы между западной цивилизацией и современной российской цивилизацией. Если говорить очень коротко, вот очень коротко, времени нет, да? Но я просто добрасываю вам сюжеты для вашего дальнейшего самостоятельного обсуждения, рассмотрения и формирования мнения, то нас постоянно пытаются представить в виде догоняющей страны. Да? Вот такой термин, догоняющий тип развития. В какой-то степени, да, может быть, догоняющий. Но мы догоняем не во всем. И пытаемся не во всем догонять. И не любыми средствами догонять. В том числе и не любыми средствами развиваться. В том числе и отвергаем такие средства развития или такие методы и способы развития, которые постоянно используют люди страны, да, вот возвращаясь к этому к западной цивилизации, чтобы понять себя, надо посмотреть в зеркало. Лучшим зеркалом является вот окружающая цивилизация, окружающие страны. Мы знаем, посмотрим, поймем, как они развиваются и сопоставим с собой, да, увидим свои достоинства и недостатки. Западу много чего можно брать, чего заимствовать, чему завидовать даже, да, но и собственные ментальные, в том числе, ценности, вот так вот забрасывать ради каких-то внешних показателей, было бы тоже ошибочным. Вот я сформулирую такой тезис. Издавна западная цивилизация развивается и быстрее, в том числе в экономическом смысле, развивается, по разным причинам, тут можно много перечислять, потому что они захватили золото майя, инков, ацтеков, там, да, сотнями тысяч тонн вывозили. И потому что они создали огромную колониальную систему, эксплуатировали. Потому что на сегодняшний день они занимаются неравноценным обменом, навязывая супердорогой цене свои технологии, продавая, потому что насели перспективы. Причем при помощи обмана для них научные технологии, модернизация, инновация – это сейчас способ колонизации. Способ колонизации. Да? Продают эти технологии, где мелким шрифтом написано, что приобретая эту технологию, вы должны еще потом приобрести все промежуточные, как бы лицензии на все промежуточные операции. Вот в России это как вот вам дают кредит в банке, да, там мелким почерком прописаны такие условия, что вы становитесь должником, и вас выгоняют из квартиры. Вот это, ну что, вот для Америки это здорово, это хорошо, да? Вот, то есть и такие методы используются, да? Метод глобализации насильственной, принудительной, при помощи МВФ и демократизации, расширения своего ареала. Но есть и еще один способ, который заключается в том, что люди готовы платить за свои пороки гораздо больше, чем за свои добродетели. Чем за свои добродетели. И да, конечно, я сбрасываю, еще раз повторяю, да, дискуссионный. Курс называется дискуссионный. Я должен провоцировать. Это моя задача. Чтобы мысль заиграла. Вот я выбрасываю такой тезис, что западная цивилизация на протяжении века развивалась быстрее, богаче стала, в том числе потому, что ориентировалась на низменные страсти, на инстинкты, на рефлексы людей, а не на вот эти культурные ограничения, которые до этого времени уже церковь, уже традиции, уже обычаи, вся человеческая история в человеческом обществе сформировали. На сегодняшний день, например, те американские штаты, которые ввели в законодательном уровне разрешение однополых браков, они сразу же получали 5% ВВП. Сразу, да, мгновенно. Рост на 5%. Потому что Это значит, организуются свадьбы, заказываются гостиницы, покупаются машины с розовым бантиком своему бородатому избраннику, да? Вот. Сувениры, квартиры совместного проживания. Бизнес получает дополнительный источник доходов. 5% сразу же. Поэтому, хотя некоторые штаты не хотели этого, там тоже все-таки были традиционные, да, многие даже говорят о том, что, ну, Америка пуританская страна, но вот этот экономический соблазн, он даже в этих мормонских штатах, и то вынудил руководителей, губернаторов принимать вот такие законы, нарушающие даже религию, лишь бы не отставать от других штатов в сфере материального благополучия. И это складывалось давно. Вот это расхождение складывалось давно. Начало происходить вот эта вот ориентация очень давно. Со времен гуманизма. Если говорить очень просто, слово красивое, да? Слово красивое, гуманизм. Если говорить очень коротко, то в ходе гуманизма западные европейцы добились права на то, чтобы быть плохими. Вот гуманизм – это право быть самим собой. А сам по себе человек плохой. И поэтому право быть плохим – это и есть конечный результат. Хотя там был много красивого, интересного для культурологов особенно, потому что, да, вот этот самый гуманизм, в основу которого был положен антропоцентризм, представление о том, что в основе Вселенной лежит человек, да, помните, я говорил о том, что еще и в греческой мифологии и в сознании, и в менталитете европейцев очень сильно понятие эталон. Поэтому они хотят все унифицировать, все сделать универсально, свою систему распространить на весь окружающий мир, и на нас в том числе, как эталон. Так вот, эталоном был человек, в том числе у них даже эталоном богов были люди, да, на Олимпе, и вели себя соответствующим образом. Я уже этот сюжет упоминал. В то время как у других народов, какие-то экзотические, выдуманные многорукие, многоголовые, водоплавающие, всякие другие, да, боги, башки, идолы и так далее. А вот, гораздо больше воображения было у народов других регионов мира, чем у греков. Вот они все воспринимают через человека, да, вот человек основа мироздания, вселенной, потому что он совсем зверей. Я уже упоминал у Леонардо да Винчи вот эту картинку человека, стоящий в круге, в квадрате, в треугольнике. Вот это вот символ. Символ, да? И, кстати, Леонардо да Винчи как раз один из гуманистов. Но, понимаете, гуманизм оказался в противоречии с существовавшим уже почти тысячу лет, ну, даже тысячу лет христианством, уже даже не просто существовавшим, а принятым в Риме в качестве основной религии. Это было в 4 веке новой эры. Вот. После принятия, кстати, православия, разрушили даже Колизей, одно из чудес света, современный, да, вот есть всем новых чудес света, не только старых, потому что, не только потому, что там казнили первых христиан, как считается, хотя, ну, это трудно доказуемо, на самом деле. Но есть такие версии. Но разрушили прежде всего потому, что в этом Колизее что происходило? Что требовала толпа в этом Колизее? Что требовала? Хлеба и зрелищ. И ничего другого. относящиеся вот к христианским представлениям о культуре, о морали, о нравственности, требовали крови. Требовали крови. Крови гладиаторов. Там проходили бои гладиаторов. Хотя само по себе, конечно, здание уникальное, потому что там были бои не только гладиаторов друг друга, но и с дикими животными, там, с медведями, с львами, с крокодилами и даже с акулами. Технически было сделано так, что за 20 минут арена Колизея заполнялась водой, и людей бросали, так сказать, спасть акулам, да, гладиаторам, с оружием. И за 20 же минут эта вода вытекала. И за 20 минут зрителей, которых в Колизее было сколько тысяч, сколько, на сколько тысяч рассчитывали Колизей, несмотря на то, что каждому сенатору было свое каменное место построено в артерии. Но там до 60 тысяч. У нас сейчас самые большие стадионы 30 тысяч. Да? У чемпионат мира по футболу, который в России должен пройти в 2018 году, и с которым связано так много проблем, в том числе даже и арест председателя ФИФА. Там было требование, чтобы на стадионе было не менее 40 тысяч мест. Но наш Олимпийский комитет добился ФИФА разрешения, чтобы все-таки было не 40 тысяч, а 30. Потому что не 40 тысяч для наших многих городов, ну не провинциальных, тут миллионников, но все равно не столичных, это слишком много. И вот добились 30, а там 60. Только 60 тысяч могли разойтись тоже за 20 минут. Разойтись. Столько было продумано все дверей, выходов, входов, да? А сейчас, когда на Петровском стадионе заканчивается футбол «Зенита», то 2 часа надо стоять в сторонке, там 3 часа, чтобы вот эти болельщики случайно не прошли мимо твоей машины или мимо тебя. Не дай Бог там увидит красный цвет в твоей одежде, цвет чего? Цвет Спартака. И тогда можно, да, домой прийти весь сапер. Ну вот, вот так, это все интересно. Да? Так вот, я к тому, что разрушили Колизей для того, чтобы все-таки вот эти вот новые да, качества человека формировать. Но возник очень сложный вопрос. Может ли человек быть идеальным? И должен ли человек быть идеальным? Может или нет? Должен или нет? От Бога или от дьявола произошел человек? Это спор, который тянется и никогда не будет решен. И эта дискуссия на тысячелетия с уничтожением сотен тысяч людей в ходе инквизиции. Потому что если исходить из того, что человек должен быть хорошим и идеальным, его надо формировать вот в этих идеальных христианских, католических ценностях, то значит те, кто не соответствует, надо как-то исправлять. И проверять, соответствующие или несоответствующие. Проверять пытками, дыбой, раскаленным огнем, там, испанским башмачком, испанским дамским креслом. Разными способами. Ну и в конце концов, ну, если ничего по-другому нет, то надо просто бросать в колодец с завязанными руками за спиной и считать, что если он не еретик, то Бог его спасет. А если не всплывет, ну, значит, он не летит. И в любом случае инквизиция исходила из принципа убивать как можно больше, а Бог своих признает. И прошла Европа в том числе через эпоху охоты на ведьм. Ну и понятно, именно на ведьм, да? А не на мужчину. могут видеть. Книга, которая считается одной из 10, которые предопределили европейскую историю, могут видеть. Когда у нас были семинарские занятия, а я вел в том числе всемирную историю у студентов группы музееведения в течение нескольких лет. Сейчас они тоже занимаются по этой дисциплине, но с другими преподавателями. Вот мы в том числе эту книгу там на семинаре в качестве доклада обсуждали, ставили, да? Ну, это, кстати, одна из причин, почему, вот как говорят, в России самые красивые девушки. Потому что в Европе всех красивых в то время вытравили, потому что ну чем ведьмы берут первым делом? Красотой. Своей красотой они соблазняют мужчин. Да? Они виноваты. Согласно инквизиции, что мужчины не могли устоять и своей
истории общества и сохранять. Тебе тоже он сломил.
Конечно, надо этим смеяться, но последний процесс над ведьмами прошел в Америке в конце 19 века. В конце 19 века. Уже после гражданской войны даже. Уже после Конституции Соединенных Штатов. Уже 100 лет Конституции было в Соединенных Штатах, а процесс все еще шел. Поэтому не так это все легко, просто и весело. Так вот, на базе вот этих как бы ценностей инквизиции, да, понятное дело, что гуманизм оказался, ну вообще, откуда-то пришедшим, непонятно откуда-то взявшимся, надо было подвести какую-то базу. Какая база? Это ренессанс, возрождение, возвращение к истокам греческой, римской, гедонической цивилизации с гедерами и пиршествами. Рабовладельческое общество. Это очень все красиво. Леонардо да Винчи, да? Там Рафаэль. Боккаччо с его Декамероном. Во Франции Рабле с его Декамероном, Декамероном, Абжорой. Вот эти книги. Они, скажите, они осуждают эти пороки, которые они в этом обществе выявляют и демонстрируют? Осуждают или нет? В том-то и дело, что нет. Они их оправдывают. Они их оправдывают. И это все со времен 14-15 веков. Ну, и в том числе, конечно, широко известно, это ну, Макиавелли, макиавеллизм, который в работе «Государь», хотя сам он был человек исключительно положительный, но предложил такие методы политики, как убийство, отравление, кинжалы, ну, для достижения как бы благородной цели, да, вот освобождение Италии от испанского господства, ну, вот использовать любые способы. Поэтому империализм, ну, во-первых, эта книга запрещена, была католической церковью, ну, а вот, ну, во-вторых, вот, как бы в политической сфере вот так вот довела уже до убийства, да, до признания права на убийство. Понятное дело, что в этих условиях было отторжение, в том числе в католическом обществе. И одновременно с Макиавелли появился настоятель доминиканского монастыря, а было два таких, даже больше, общества образовано. Странствующих монахов, да? Францисканский орден.
Нет, Егор, это не
понятно. Доминиканский орден.
Боже орден иезуитов в городе.
Сейчас Папа Римский какой себе имя взял? Папа Римский какой имя? Сейчас Папа Римский. Настоятель этого доминиканского ордена Савонаролла во Флоренции призвал свою паству соблюдать канонические христианские ценности, в том числе и три основные обета – смирение, целомудрие и нестяжание. И он был настолько красноречив, что за ним паства пошла. Были отменены праздники, фейерверки, развлечения. Все стали думать только как бы о благородном, вот, о моральном, нравственном. И бизнес пошатнулся флорентийских верхов, флорентийской власти, семейства Медичи. И поэтому вот этого самого Сановацкого народа, что с ним сделали? Его сначала долго держали, пытали, а потом сожгли. Вместе с единомышленниками его бизнеса снова открылись перспективы. Да? Работая на попечителей. Вот это 15-й век. А дальше еще интереснее. Дальше возник протестантизм, о котором, ну, к сожалению, у меня нет времени рассказывать, но, может быть, вы на своих лекциях, да, будете рассказывать, но я вам задам ориентир, чтобы вы в лекциях выяснили. Так вот это протестантизм, там Мартин Лютер, Куиклиф в Англии, ГУС в Чехословакии, ну, Чехословакии тогда не было, там Чехия была в составе Германии, поэтому его учение было еще таким национально-освободительным, и его сожгли не только за эти взгляды, но и за то, что он не знал немцев из Пражского университета, и пойдя на костер ради своих мыслей и своего народа. И когда там старушка подносила хворост к его костру, что он произнес? Мне иногда кажется, что я бы тоже мог произносить иногда эту фразу на историях. Святая простота. Как это известно, да. Святая простота. Он за ней жизнь отдавал, а старушка хворост принесла, чтобы потеплее было. Ну, а потом, конечно, вот Лютер, лютеранство, 95 тезисов, опубликованные там в 1517 году, кажется, да, вот этот самый протестантизм, который сформировал абсолютно новое ощущение, мироощущение, мировосприятие и менталитет европейцев, в отличие от нас, вот с этого начинается главное отличие. Не приняв некоторые исторические ценности, в том числе, ну, продажу индульгенции, он сформулировал, и соблюдая католические заповеди не потому, что считал их правильными, а просто из страха наказания, он думал, как бы это сделать. Знаете, вот я произношу такую фразу. Европейская цивилизация, она развивается, опираясь на пороки. Пороки каждого нейтрализуют пороки всех остальных. Вот можно было грешить Лютеру. Ну, так, да, если уж говорить немножко, конечно, упрощенно. Но просто платить за это. Как сейчас? Что такое административные штрафы? Нарушил правила на скорости 10 километров, прокатился по улице Москвы, огненный столб организовал, ну и что? Ну, заплатит штраф там 3000 рублей за нарушение правил дорожного движения. И можно дальше гонять снова на своих краях, да? Ну, можно было просто платить, покупать инквизицию. Тем более, что к этому времени, инквизиция, индульгенция, индульгенции продавались уже не только за прошлые грехи, но и за будущее. Можно было уже сразу же купить, да? Ну, вот он не хотел платить. Вот это порог или нет? Жадность, это порог или нет? Ну, видите, получается, что вовсе даже не порог, потому что он резко выступил против жадности других, жадности католической церкви. Собирать сбор за индульгенции. И предложил другую систему взгляда, другую систему веры, смысл которой в том числе три основные позиции я назову, что можно искупить свою вину не делом, как предполагает христианство и православие, делом, смирением. Смирением, да? самобичеванием исправить свои грехи, покаянием, но не только словесным покаянием, но и покаянием действия, исправлением действия, поведением. Он же предложил оправдание словесное, оправдание веры, словами. И поэтому сейчас в большинстве американских ресторанов, где люди сначала занимаются, да, вот этим одним из семи смертных грехов, чревоугодием, потом, ну ладно, не буду говорить про два пальца, вот, а потом зайти вот эту комнатушку и сказать, что ну нет, я все-таки верю, да, и все. И на этом уже можно считать, что чревоугодия не было. Исправился верой. Поэтому каждый американец, он каждое выходное долго вытворил у себя гремит гениальной машины для того, чтобы показать всем окружающим соседям, что он верит, что он едет в церковь по выходным. Это вот такая условность общества, что он верит, оправдывается верой, да, искупает свою вину верой, словами, словесным покаянием. Второе, это избранность. Избранность. Вот Барак Обама заявил, что американская нация исключительная. Следующая фраза будет избранность, конечно. Да? Это еще там через 10 лет. Это же избранность в представлении, в понимании, в понятии, да? Избранность. А как определяется избранность? Вот эта избранность Богом определяется двумя способами. Либо Бог в тебя вкладывает истинную веру, то есть ты избран верить. Поэтому надо каждое воскресенье в деревню машину ковать. Либо Он тебя избрал и помогает в твоих начинаниях. И вот эта третья уже особенность. Эти начинания, прежде всего, конечно, предпринимательские, да, в этом мире, предпринимательского, бизнес-мире, да, европейской цивилизации. И значит, чем больше ты богат, тем больше ты избран, тем больше ты служишь Богу, чем больше ты богат. Ну, мало ли, от чего Богу хочется, чтобы ты был богат. Может быть, для того, чтобы вот искусить другого и проверить его веру, избранного или неизбранный сосед, например, напишет на тебя в налоговую полицию, да? Вот, значит, он не выдержал испытания завистью. И, значит, Бог вот его накажет за это. Да, тебя выбрал просто орудием своего наказания. Проверку. И поэтому сложилось исторически истину 16 века предпринимательская жилка. Да? Вот как известная книга «Протестантизм и предпринимательская этика». Этим мы расходимся, главное, в менталитете. Этим, из этого все различия.
Вообще.
Что они вырастали в представлении о необходимости быть богатым для того, чтобы получить даже верующие люди, да? Для того, чтобы получить вот эту самую избранность, доказательство. Доказательство того, что, так сказать, ты служишь Богу, а Бог тебя не забывает. А православие шло, конечно, совсем другим путем, о чем я уже говорил. Осуждая богатство, не как бы запрещая, но вот не очень позитивно, негативно относясь к предпринимательству. Хотя в этом тоже, понятное дело, было свое руководство. Потому что сама церковь, и православная, как и другая, тоже оказывается в сложном выборе. Понимаете, если пытаться быть моральным авангардом общества и вести вот народ только благодаря своему вот позитивному такому, да, божественному, праведному поведению, то таких людей окажется мало. А надо бороться за паству, почти как в системе демократии. Чем больше паства, тем больше власти. у церкви. И самый простой способ получить признание пастора в меркантильном обществе — это стать еще ярче, чем все остальные, богаче, чем все остальные, и получить признание за богатство, а не за веру. И поэтому вспомните спор при Иване Грозном. Тоже хотел сегодня вопрос задать. Между кем и кем был спор? Между иосифлянами и нестяжателями. Иван Грозный фактически опирался на идеи Максима Грека, который до этого переводил книги. Но, во всяком случае, знал эти книги. Даже если что, может, самого знал, мы не знаем. И кто победил в этом споре при Иване Грозном? Это середина 16 века. Кто победил? На каком соборе? В Стоглавом соборе, да? Иван Грозный был достаточно интеллектуальным человеком, чтобы сформулировать собору 100 вопросов веры. И когда приехавший в Москву инквизит вызвал, иезуит, вызвал Ивана Грозного на спор религиозный, чтобы как бы продемонстрировать преимущество и правоту католичества, и спор шел. Иван Грозный сначала отказывался, но потом таки принял спор. Шел 3 дня, и Иван Грозный победил в этом богословском споре. Иезуита, профессии которого было насаждение католичества, мессианство, миссионерство. Поэтому вот этот спор продолжается по сегодняшний день. Не все страны хотят зарабатывать и развиваться, опираясь на соблазны, инстинкты, рефлексы и пороки. Не готовы позволить себе это. А поэтому неизбежно будут беднее. Неизбежно их ВВП будет меньше. Неизбежно. И что делать? Вот. У нас это сейчас широко обсуждается. Более того, признается даже такой факт, что хотя в начале 20 века, после 17 года революции, советская власть была безбожной, было образовано общество воинствующих безбожников, да? Под руководством Каренина.
Кого?
Церковь гнобили. Патриарха Тихона замучили, расстреляли. Многих священников тоже казнили. Но как писал Бердяев в своей известной книге «Истоки и смысл русского коммунизма», многие идеи коммунизма вытекали из православия. И в безбожной советской стране, и только в этой безбожной советской стране, сохранились заповеди Христова. Не убий, не там укради, да? Скромный образ жизни. Не поощрялось тщеславие и амбиции. Во всех характеристиках пионерских, октябрятских, комсомольских подчеркивалась личная скромность человека. Самовыдвиженцев не предполагалось, а вся западная модель демократии основывается на самовыдвижении. Половина депутатов у нас сейчас выбирается по одномандатам, как называется, округам, да? И половина по партийным спискам. Вот вопрос о демократии. Скажите, сколько человек среди вас, сколько есть партии?
Чего?
Среди ваших родителей сколько человек активных сотрудников партии? Костя, поднимите руку.
Ну, правая рука одного из членов партии, это
Лопачкин. В партии в обществе находится не более 5% населения. В любом обществе. И в Америке в том числе, в двух республиканских партиях, в двух партиях, республиканцы и демократы, не более 5% как бы сочувствующих, да? Это значит, что в американских представительных органах власти участие может принять только 5% населения. Остальным просто предоставлено право голосовать за избранных.
Охренеть.
Избранных не ими, а избранных. Вот модель западной демократии. Другой у них не было. Никогда. А в России была Новгородская, Псковская, Рязанская, Ярославская,
Вечь. Коммунистическая.
Во всех городах. Вечевые традиции. А потом еще 70 лет советской власти, которая худо-бедно, ускорее худо, но реализовала такие идеи некого народовластия. Хотя оно было опосредованным тоже через коммунистическую партию. Но все-таки были советы, которые выбирали учителя, студенты. Мы выбирали на собраниях депутатов Василеостровского районного совета депутатов трудящихся. Поэтому модели демократии могут быть разные. Есть в том числе прямая демократия. Есть и
посредственная демократия.
Представительная демократия. Но как у нас было в традиции прямой, в Европе прямого не было. У них только представительность. Элита, касты управляют 5% вот этого элитарного населения страны, партийного в том числе.
Не надо.
Могут войти во власть. И они нам навязывают эту свою модель. Но я произношу такую фразу. Президент Путин, последний президент России, который вышел из народа. Все остальные будут уже из олигархов. Поэтому надо знать, за что голосовать. И почему Россия сейчас отказывается, в том числе, и от насаждения этой западной модели. Но и вот проблема нравственности и морали, да, принимать вот эти новые установки западной цивилизации, которые пытаются заработать на пороках, принимают все новые и новые законы. А Россия сопротивляется. А многие считают, что да, это не надо. Надо идти в фарватере. Надо идти в фарватере. Там, девочки молодые, 18-летний, выходит на улице с плакатами. Мой друг гей, лицо гей. А потом 30 лет вдруг думает, блин, а почему мужиков вокруг нет?
Чего?
Все окей. Все хочется, чтобы было круто и прикольно. А потом слезы в подушку. Феминизация это, конечно, явление урбанизированной цивилизации. Россия еще не настолько урбанизирована, поэтому, слава богу, не настолько у нас феминизация дошла до абсурдных пределов. А вообще всякая мысль, приведенная до логического конца, становится абсурдом, маразмом и даже преступлением. Любая мысль, в том числе и идеи эмансипации, идеи свободы и равенства женщин, заведенные до логического конца, своим логическим концом имеют одиночество. Одиночество. Это конечный результат эмансипации.
Понятно, в ком она обществе.
Продолжение рода без...
Видимо, он много таких знает, значит, он составляет это общество.
Мужского материала.
Все понятно.
Да? просто
если не будем еще так говорить, за что точно вести, в кого они?
Воспроизводить нового человека. И за мной. Поэтому мужчины должны вот как в фильме был такой польский фильм «Новый Амазон». Но он там же был пародией не на феминизацию, не на феминизацию, он был пародией на самом деле, да?
Думаешь, это больше фильм?
Пародия проявлялась в самые последние минуты. Это когда все-таки они вылезали из этого подземного женского города.
И
вдруг оказывалось, что все, что было видно на поверхности, это вот так вот нарисовали по кругу, замкнутый, такой художественно оформленный, да, завод, где якобы последствия ядерного взрыва, там все разрушено, разрушенные города, пустыни нежелая. А за этим забором вдруг стоит красивый домик, в котором вот хозяйка этого подземного женского царства, который, кстати, оказался мужчиной, она, или он прекрасно живет с бассейнами, там, с холодильником, с пивом, холодным, футболом. Да? Вот эта пародия была, конечно, на советскую идеологию, которая так вот пыталась гнобить европейскую. Понимаете? Но сейчас говорится, все то, о чем нам так громко и красиво брала советская идеология, оказалось правдой. Вот через 25 лет вдруг такая публицистическая фраза стала публиковаться и печататься. Вот. Но в том числе последнее, просто чтобы напомнить, что в России это всегда так было. Вот такое отношение к морали, к нравственности. Пушкин, Онегин, Татьяна, письмо Татьяне. Я вам пишу, чего же более. Помните, по школе. Онегин ответ, негодяй держается под вес. А потом вдруг снова увидел через несколько лет, и начал приставать, а она уже замужена.
Охренеть, я такой интерпретации Пушкина еще никогда в жизни не слышала.
А сколько лет было Татьяне, когда Онегин ее увидел?
Сейчас он скажет 13.
Сколько?
Ну, много.
Сколько? 12 лет.
Я же говорила.
Девочка! И тогда было принято жениться уже с 12 лет. Брать замуж. Уже принято. Наполеон просил руки дочери
русского
царя Александра I и получил ответ, отказ. Потому что малолетняя еще, да, оправдывалась царская русская семья перед Наполеоном. И тогда Наполеон попросил руки австрийской дочери Марины Антуанетты. Но на свадьбу сам даже не приехал, своего представителя прислал. И жениться можно тоже император заочно, не обязательно заочно. Так вот Пушкин показал пример на этом своем герое, что надо соблюдать морально-нравственные ценности, в том числе в крепостном обществе.
А как же быть тогда с тем разговором Татьяны со своей няней, когда она ей говорит, я там что-то там моложе был.
Чего?
Ну там, что ей было 13 лет, и что она была моложе ее в этот момент. Ну то, что значит, Татьяна всяко была старше 13.
Ну 13 лет, да? Об этом можно вести спор. Об этом можно вести спор. Ну, я могу сказать, что Джульетте было 12 лет, что там говорить, да, то есть это нормально. В то время раньше в России, раньше умирают. Средняя продолжительность жизни в России была 30 лет в начале 20 века. 30 лет. И на Востоке сейчас тоже ценится гораздо раньше. И поэтому одна из проблем вот этих самых мигрантов, которые сейчас заселили, заезжают в Европу, заключается в том, что они привыкли глядеть на девочек 12-13 лет нормально. Уже с похотью. и пристают и в наших городах. Бьют гастарбайтеров, в том числе за то, что они пристают к девочкам 12 лет. Пойдем поиграем в конфетки в кровати. Вот каждая цивилизация должна отстаивать свои принципы, свои традиции, свои обычаи. Вот. И, насколько я сейчас понимаю, в нашем обществе после 25-летнего такого полного провала всего, что связано с культурой, с моралью, с нравственностью, идет все-таки некое восстановление, подрождение, осознание, осмысление на фоне того, что происходит на Западе, приходит осмысление того, что надо отстаивать свои ценности. Как и в Европе, и в европейских странах усиливаются партии, которые называются евроконсерватизм. Но консерватизм именно в смысле не политическом, а в смысле сохранения культурного кода христианского, который размывается. Я так на всякий случай вам скажу, что недавно там в какой-то стране, понятное дело, североевропейской, газеты рекламировали свадьбу, по-моему, в Голландии, 36-летнего мужчины с 12-летней девочкой. У нас тоже бывают браки, бывают ситуации, когда появляется ребенок у школьниц, да? И даже нашего одного молодого человека, там 17-летнего, который готов был жениться, даже его посадили в тюрьму. Это, наверное, тоже перебор. Но сейчас, вот при помощи, помните того способа, 5 шагов, о котором я говорил, да? Сначала осудить, потом осуждать, потом признать, потом узаконить. И заставить всех. Идет обсуждение таких вопросов.
Тем временем у нас 25 минут на тест.
И допущение.
Ты уверен? Он сказал.
Ранних брак. То есть педофилии. По законодательству. Так это называется. Вот вброс в общественное мнение этих двух явлений. Ну, так что... Вопрос о культуре, в школе, да, об этом не обсуждали. Вот. В нашей школе. А в шведских, датских и других уже германских школах в учебниках 2-го класса изображены картинки 3 видов секса для того, чтобы дети могли делать для себя правильный выбор. И родители, которые отказываются водить детей на эти занятия, их арестовывают. Арестовывают. За то, что они не что? Не толерантны. То есть вот эти родители должны быть толерантны. А вот те, кто навязывает эти идеи, да, все эти порядки, все эти правила, все эту мораль, они не должны быть толерантны.
Что-что?
Вот Россия пока самая свободная страна в этом смысле, потому что позволяет людям жить так, каким Бог нам это положит, и как традиции, обычаи велят. Ну, а сейчас мы перейдем к самому интересному для вас, да?
Знаете, очень много, я когда сюда поступила, с тех пор, я очень много ёмных людей встретила, на самом деле. У меня вчера один человек на одном